В этом году, в середине марта, исполнилось 30 лет с момента подписания манифеста чешских правозащитников «Хартии 77». Пражский университет в честь этого события провел в столице Чехии международную конференцию, почетной гостьей которой была и наш автор Людмила Алексеева. Беседы в кулуарах конференции о «Хартии 77».
Граждане стран Восточной Европы, кому сейчас и 50, хорошо знают этот документ. Он сыграл важнейшую роль во включении стран Советского Блока в гражданское движение с требованием соблюдения прав человека на базе гуманитарных статей Хельсинских соглашений. Это движение получило первый импульс в мае 1976 года, когда была создана Московская Хельсинская группа. Вступление в это движение Чехословакии свидетельствовало, что советские танки, оккупировавшие Чехословакию в 1968 году, не убили в этой стране стремление к свободе. В 60-х годах эту борьбу начало руководство Чехословацкой компартии под лозунгом «Социализм с человеческим лицом». Этот порыв сверху был раздавлен в августе 1968 года советскими танками. Те, кто в январе 1977 года создали «Хартию 77» и подписывали ее, уже не были коммунистами. Это были граждане Чехословакии. Они отстаивали права человека и человеческое достоинство на базе Конституции и международных соглашений по правам человека, включая гуманитарные статьи Хельсинских соглашений. Вступление Чехословакии в Хельсинский процесс знаменовало превращение его в международное правозащитное движение. В последующие годы оно и стало таковым. Бархатная революция в Чехословакии в 89 году, как и в других странах Восточной Европы, была хоть и отдаленным по времени, но прямым последствием Хартии 77 и всего Хельсинского процесса. Не случайно первым президентом свободной Чехословакии был всенародно избран Вацлав Гавел, одна из ключевых фигур Хартии 77, ставшей ее олицетворением. Юбилейная конференция в Праге была торжественной и очень представительной. Она собрала представителей всех стран бывшего советского блока, участников Хельсинского процесса. Мой сегодняшний собеседник, Франтишек Юнух, один из них. Сначала, Франтишек, ваше общее впечатление от этой конференции.
Я думаю, что это очень важная и одновременно очень интересная конференция. Честно говоря, не ожидал, что 30 лет после подписания, опубликования Хартии 77 и после развития демократического, вдруг это историческое уже событие привлечет к себе такое внимание общественности, и не только общественности, прессы, телевидения. Появляются десятки статей. Появляются десятки заготовленных телевизионных программ. Например, показывалась целая серия, по-моему, 10-12 телевизионных фильмов, называлась «Женщины Хартии 77». Портреты отдельных женщин, которые сыграли какую-то очень значительную роль в движении Хартии 77. Так что и конференция собрала на самом деле очень интересных людей. Я бы хотел сказать, что приехали люди из Словакии, будущие и бывшие политики, премьер-министры и так дальше, которые были сначала до ноября 89 года подписантами Хартию 77, потом сидели в тюрьме и так дальше. Приехал человек, который вообще сыграл колоссальную роль. Это бывший голландский министр иностранных дел Макс ван де Стул. Он приехал в Прагу на официальный визит и сделал шаг, который был совершенно необыкновенным тогда. Он встретился с профессором Паточкой, который был глашатаем в Хартии 77, и провел с ним беседу. Должен сказать, что его после наказания тогда не принял президент Гусак, но это был первый шаг, и потом вот встречи сенаторов, конгрессменов, министров, даже несколько лет спустя президент Миттеран приехал на официальный визит в Прагу и пригласил на завтрак Вацлава Гавла и десяток или два десятка представителей Хартии 77.
Вацлава Гавела он пригласил не тогда, когда он был уже президентом, а тогда, когда он еще был гонимым диссидентом.
Да, это было в 88 году. И тогда Гавла, так сказать, уже не посмела полиция задержать. И Гусаку очень хотелось, чтобы Миттеран приехал в Чехословакию, потому что всякий великий французский президент. И тогда было очевидно дипломатическими путями договорено, хорошо, он приедет, он с вами встретится, но вы не будете мешать завтраку, который он устраивает для представителей, это в духе Хельсинки, для представителей гражданского общества, то есть хартии 77.
Вы на этой конференции выступили с докладом. О чем был ваш доклад на этой конференции?
Я сам хартию 77 не подписал. Меня лишили гражданства в 75 году, и я был в Швеции. Но я понял, что очень важно помогать людям, и создал фонд «Хартии 77», который стал, так сказать, ну, почти легендарным фондом, и который очень много помогал. Не только, так сказать, гуманитарную помощь, то есть оказывал, посылал деньги семьям за политзаключенных, семьям, которые потеряли работу и не смогли. Вот. И занимался публикацией разных документов «Хартии 77», потому что отклики, отзывы и publicity в западной прессе – это был лучший щит, лучший зонтик для хартистов. Чем больше о них писали, тем меньше власти, так сказать, позволяли себе их преследовать.
Так что ваш доклад был об этом фонде?
Мой доклад, собственно, занимался другим. Наш фонд начал очень систематически, очевидно, связано с тем, что я физик, техник, начал очень систематически работать на том, чтобы наши диссиденты были подготовлены к информационной революции. И мы создали целый ряд проектов, которые в момент революции наше, так сказать, параллельное общество, то есть диссиденты, Хартия 77, была на более высоком технологическом уровне, что касается тех информационных технологий, чем было, так сказать, Центральный комитет, канцелярия президента республики и правительство. Здесь была такая молодежь, свои протесты выражала в том, что она играла джазовую музыку. На них были гонения. Но как их поддержать? Мы им начали посылать профессиональные магнитофоны, мы им начали посылать пластинки с их любимой музыкой, которая здесь нельзя было. Мы им начали посылать копировальные магнитофоны, где они могли распространять свою культуру, которая была, собственно, протест. Это был протест по всей стране. Мы создали, вы сейчас говорите, домашнее кино, это мы создали уже в 82 году. Нашли, так сказать, список запрещенных фильмов западных, купили видеокасеты и официально отправили цветных телевизоров и видеомагнитофонов в Чехию. И вот с нашими каналами вот эти кассеты. И люди, так сказать, собирались по 10, по 20 и смотрели вот эти запрещенные. Но потом это был только первый шаг, потом им прислали видеокамеры, и они начали создавать свои документы. И уже в 88 году у нас был регулярный месячник, оригинальный видеожурнал назывался, который записывал самые выдающиеся события диссента и вообще в Чехии. И он шел, так сказать, на запад. И я должен сказать, что эта группа, которая этим занималась, она до сих пор держится и до сих пор. Сейчас это уже фирма, так и называется, оригинальный видеожурнал, который то и дело делает картины для Českého televidenia, для других компаний и так дальше. Это была вторая. Потом мы решили, что надо все-таки давать нашим диссидентам информацию. И я обнаружил, что, так сказать, все вот станции западные с českими этими глушились. Я обнаружил, что Sony создал небольшой радиоприемник, дигитальный, где вы могли напрограммировать все вот станции, и они всегда одну не глушили. И тут вы в течение 2 секунд нашли, которая не глушится. И когда я отправил, несколько десятков пришло, и все очень оценивали. И Гавел мне написал, в одном из писем он был одним из первых, кто получил, кроме всех прелестей, которые твое дигитальное радио умеет, есть еще одна, которую ты не знаешь. Она позволяет мне слушать то, что обо мне говорят машины с полицейскими, которые за мной следуют. Потому что она имеет и те же самые волны. Так что вот учти это. Дальше мы создали проект компьютерный. Мы решили, что, так сказать, сам издат на, через копировальную бумагу, через 10 копирок и так. Это догутенберговская технология. И в это время, так сказать, начали появляться персональные компьютеры. Начало 80-х лет. Но они не говорили по-чешски, по-словацки, по-польски. И мы их заставили. И ни одна фирма... IBM не хотела говорить, ну что вы, это бесперспективно заниматься какими-то чешским или словацким языком. Мы это создали. И мы отправили официальным путем, потому что тогда власти хотели, чтобы люди посылали, было очень большое отставание с компьютерами. Гавел получил первый вот из этих компьютеров, мы их отправили около сотни до революции. Два пошли, мы привезли тогда с этой группой Хельсинской в Россию. В Польшу пришли. Потом уже, так сказать, накануне революции в Румынию десяток или два. И нам удалось даже до революции уже циркулировать на дискетах, так сказать, на принтерах. И первая книга Гавла, которая вышла, она была им самим подготовлена, откорректировано на компьютере, потом пришла дискетка и вот профессор Пречан, который был в Шайнфельде, дал это местному печатнику, в местную типографию, и те смотрели, там выходят чешскими вот этими книга в разные стороны, которые, ну, тогда уже пришла революция. Но мы успели первую издать таким путем.
Спасибо, Франтишек, это очень интересно. Надо только позавидовать, что у советских диссидентов не было такого фонда за границей, увы.
С Франтишеком Янохом, главой и учредителем фонда «Хартии-77», в кулуарах Пражской конференции беседовала Людмила Алексеева.